страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 25 февраля, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Мы с вами в первой книге Паралипомена, мы с вами в 10 главе. И я хочу перед вами извиниться. У меня перед вами образовался долг. И образовался он вот каким образом. По техническим причинам. Я не получал тех сообщений, которые вы присылали через сайт theos.fm или приложение Theos. Сейчас эти все сообщения у меня. Все получил старое, все получаю новое. Но там ведь были вопросы, на которые вы отвечали, ожидали от меня ответа. И я, в общем, стараюсь отвечать на следующий день или через день. А тут Евгений, Лена и другие слушатели, которые писали, ну, очевидно, включали и не слышали ответа. Вот сегодня-завтра с этими вопросами мы будем разбираться, тем более, что там было несколько интересных и очень важных, очень серьезных вопросов, касающихся и нашей передачи, и изучения Библии, чтения Библии в целом. Я напомню вам, что мы в первой книге Паралипомена, 10 глава, что мы с вами читаем историю израильского народа, что в книгах царств история перед нами представала с точки зрения человеческой, в книге Паралипомена с точки зрения Божией. Это Божий взгляд на историю Израиля. И здесь начинаются интересные вещи. В частности, вдруг выясняется, что некоторые моменты, которые были важны для человека, совсем не так важны для Бога. Ну, например, о Сауле, о котором мы будем с вами читать сегодня. Здесь, в книге Паралипомена, только одна глава. Интересно, что события, которое оказывается самым главным, самым важным в жизни Саула, но это не то событие, о котором мы могли бы с вами подумать. Мы вернемся сегодня к некоторым из вопросов, которые мы, в частности, обсуждали в первой книге царств, 31 глава, и второй книге царств, 1 глава. Мы посмотрим сегодня на них с несколько другой точки зрения. Кстати, кое-что необычное будет и в жизни Давида. Мы тоже увидим, что некоторые моменты, которые были для нас важны или казались нам важны, оказываются не столь важными для Бога. Но, кроме того, и наряду с этим будет момент, который мы могли с вами, мы могли ему просто не придать внимания, не придать значения, а он оказался важным в Божьем взгляде. И вот в связи с этим сообщение, вопрос, который задает Евгений, вопрос очень часто задают. Насколько правильно, пишет Евгений, насколько правильно советовать неверующему, ничего не знающему о Боге и вере человеку, читать Библию? Я думаю, продолжает он, что такому человеку будет нужен другой человек, который будет ему все объяснять, иначе он сам мало чего поймет. Как сказал вельможа ефиоплянин Филиппу, как могу разуметь, если кто не изъяснит мне? Вот такой вопрос от Евгения. Значит, есть Божий взгляд, есть человеческий взгляд. Библия дает нам Божий взгляд, но иногда с нашей человеческой точки зрения ее действительно бывает трудно понять. И вот тут лет 20 назад, я бы сказал, пусть читает, вот даешь и пусть читает сам. Сейчас я буду немножко аккуратнее. Даже в христианском мире есть два основных взгляда на эту тему, два основных взгляда на этот вопрос. И оба эти взгляда имеют под собой определенное основание. И первый взгляд заключается в том, я начну именно с него, я с ним не согласен, но он есть. Первый взгляд начинается с того, говорит о том, что если человеку дать в руки Библию, и он будет сам читать Библию, он будет это делать бесконтрольно, он может уйти в ересь, он может уйти в заблуждение, и Библия может ему навредить более, чем помочь. Проводят вот какую параллель. Есть спички или есть огонь. Огонь нужен, чтобы обогреться, чтобы приготовить еду. Но с огнем надо еще уметь обращаться. Есть меч, есть оружие. Библия острее меча обоюдоострого. Значит, с мечом нужно уметь обращаться. С Библией нужно уметь обращаться. Поэтому, да, действительно, чтение Библии должно быть направляемое, контролируемое. Есть и второй взгляд. И согласно этому второму взгляду, поскольку Библия — это Слово Божие, поскольку Бог сам распространяет свое Слово, Он сам действует через свое Слово, мы можем давать Библию и рекомендовать чтение Библии и поддерживать это прежде всего молитвой. Иными словами, вот нужно понимать, что Библия — это не просто какая-то человеческая книга. Это Божья книга, это Божье Слово, и Бог говорит к неверующему человеку тоже. И знаете, я, понимая, что в христианском мире среди моих братьев и сестер есть немало людей, которые стоят на первой позиции, я согласен скорее со второй, но с небольшой оговоркой, к которой мы сейчас подойдем. Итак, вторая позиция в том, что поскольку Бог сам действует свое слово, и слово, которое исходит от Бога, никогда не исходит тщетно, но возвращается, совершив дело, для которого оно предназначено. Вот по этой причине действительно нам важно давать людям читать Слово Божие, нам важно показывать людям Слово Божие, не бояться этого и не бояться того, что люди уйдут в ересь через Слово Божие. Дело в том, что уйти человек может в ересь, даже если мы ему будем показывать, если мы можем, будем объяснять. А я с годами увидел вот какую вещь. Порою, да не порой, а очень-очень часто, Слово Божие способно объяснить гораздо лучше, чем я. Я могу наговорить лишнего, и когда начинаю долго-долго объяснять, я знаю, что у меня вот это многословие, эта проблема у меня есть, я буду говорить лишнего. А еще одна вещь, которая с этим же связана, я начинаю объяснять, я могу начать объяснять вещи, по поводу которых мои собеседники еще и не спрашивают. Иными словами, его пока вот этот вопрос не интересует, он интересует меня. Я начинаю это разъяснять, хотя человек к этому действительно не готов. Первое, что мы можем сделать, да, мы действительно должны, это важно, чтобы мы поддерживали людей, которые только начинают читать Библию, но мы можем поддерживать их через молитву, через обращение к Богу и просьбы к Богу о том, чтобы Он направил этого человека. Но я сказал, что согласен со второй позицией, с определенной оговоркой. Действительно, существует обязанность христиан, и это очень важная обязанность христиан, и самим читать и изучать Библию, и помогать другим. Помогать аккуратно, помогать ненавязчиво, помогать, задавая вопросы, помогать, может быть, иногда направляя. И быть рядом для того, чтобы человек, который читает Библию, мог знать, вот, если у меня появляется вопрос, если у меня появляется трудность, вот это ресурс, вот это друзья мои, знакомые мои, которые могут помочь. То есть вот этот человек, который взялся читать Библию, важно, чтобы у него было к кому обратиться. Вы скажете, ну он ведь и в Гугле может найти. Но, честное слово, сегодня, в эпоху Гугла, люди зачастую все-таки предпочитают найти других людей, которым они доверяют. Он говорит, я вот читаю эту книгу, я вот читаю Библию, и мне непонятно вот то-то и то-то. Объясните мне, пожалуйста. И человек приходит к нам. Поэтому нет, я не соглашусь с позицией, я знаю, что эта позиция есть, но я не соглашусь с позицией об опасности того, чтобы давать людям читать Библию, потому что они ничего не поймут. Но при этом я скажу о том, что для нас, для христиан, важно быть рядом с такими людьми, помогать им и поддерживать их. Что касается вот этого самого Евнуха, этого вельможи эфиопского, про которого вы говорите, про которого написано в «Деяниях апостолов» 8 глава, так ведь тут как раз та самая ситуация. Этот вельможа эфиопский, он уже приближался к Богу Израиля. Почему он возвращался? Откуда он возвращался? А он ездил в Иерусалим на поклонение. Он возвращается из Иерусалима с поклонения, и он сам уже читает книгу пророка Исаии. И вы знаете что? Он ведь немалую часть книги пророка Исаии уже прочитал. Ему не сказал Филипп, а давай-ка мы откроем Исаия 1.1. Да, он начинает там, где находится этот евнух. Он подхватывает там, где он есть. Он подхватывает там, где нужна помощь. И вот это как раз тот самый принцип, о котором мы с вами говорили. Когда мы действительно готовы, мы находимся рядом с тем человеком, который читает Библию, который приближается к познанию Бога, по пониманию Бога. А тут есть очень хорошее греческое слово на эту тему, слово «параклетос». «Паракалео» буквально значит «идти рядом». А «параклетос» — это значит «идущий рядом». В Священном Писании этим словом называется «утешитель», «Святой Дух». «Святой Дух» не просто утешает нас, потому что мы скорбим и так далее. «Святой Дух» буквально идет рядом с нами. Он сопровождает нас. И, как Иисус говорит, собственно говоря, «не оставлю вас сиротами» или «не оставлю вас одинокими». Вот это таким образом и работает. Так вот, мы можем и, я думаю, должны быть рядом с теми, кто начинает Библию читать, не господствуя над ними, но готовы открыть им Божью мудрость, открыть им Божие Слово. Пойдем дальше по вашим письмам. Офель пишет, а как вы считаете? Я сразу остановлюсь, потому что, как я считаю, совершенно неважно. Вот, поэтому я частично этот вопрос отвечу на ваш, но вопрос-то важный. А как вы считаете, сейчас в мире лучше отношения с Богом стали, чем в то время, о котором читаем сейчас? Вот что значит лучшие отношения? Сейчас есть люди, которые любят Бога, которые доверяют Богу, верят в Бога, слушаются Бога. И тогда были такие люди тоже. Сейчас есть люди, которые не любят Бога, которым неинтересно, которым не важно. Тогда люди такие были тоже. Сейчас есть грех, тогда был грех. Сейчас есть люди, которые стремятся к Божьей праведности, тогда были люди, которые стремились к Божьей праведности. Вот, поэтому, что значит лучше? Сейчас есть единственная вещь, которая для нас, ну, она принципиальна, вот она важна, о ней обязательно нужно сказать. Жертва Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа. Да, то, на что они смотрели тогда вперед, как на то, что должно произойти в будущем, на то, что должно свершиться в будущем, а сейчас для нас уже свершившееся, это уже состоявшееся. И в этом плане не случайно Иисус говорит о том, что каждый, любой из малых сих больше Него, больше Иоанна Крестителя. Мы об этом говорили в связи с евангельским повествованием. Это не значит, что в мире отношения с Богом стали лучше. Это значит, что по-другому эти отношения выстроены. Они выстраиваются через Иисуса Христа, через Его жертву, как уже свершившийся факт, а не как ожидание того, что будет в будущем. Лена спрашивает, насколько библейским является идея о гендерном равенстве? А что вы понимаете, Лена, под гендерным равенством? Слушайте, абсолютно библейский подход. Кого-то я сейчас, наверное, удивлю, но я об этом скажу. Конечно, гендерное неравенство. Абсолютное неравенство. Совершенное неравенство. Женщины рожать детей могут, мужчины не могут. Что за неравенство такое? Женщины больше получили. Если серьезно, Библия никогда не говорит о равенстве в том плане, что мы абсолютно одинаковые. Мы разные, мы по-разному устроены, у нас разные задачи. Библия, однако, говорит о равенстве в отношениях между человеком и Богом. Мы подотчетны Богу. Да и то в семье мужчине принадлежит... Ой, это же даже не... Ну да, кто-то скажет большее право, но это ведь большая ответственность. Мужчина никогда не может сказать, слушай, там, жена, давай-ка ты порешай все вопросы. Вот, духовные особенно, а я отойду в сторону. Не получится это. В мире, когда говорят о гендерном равенстве, имеют в виду нечто совершенно другое. И, насколько я понимаю, опять поправьте меня, если я не прав, само понятие гендерного равенства, люди, озвучивающие его и требующие этого понятия, они понимают это по-разному. И в этом есть определенная часть, ну, совершенно разумная, совершенно понятная. Кстати говоря, Евангелия были для греческой литературы, в общем, ну и для еврейской еще в большей степени, во многом новыми и революционными, просто потому, какую роль играли женщины. Не должна была женщина играть такую роль, особенно в еврейской среде. Иисус как раз в этом плане принес даже не равенство, нет, равноценность, равноважность перед Богом. Но когда начинают понимать равенство таким образом, что вот пусть женщина, значит, разгружает машины или делает еще что-то такое, ну, хорошо, тогда хочется сказать великолепно, тогда пусть мужчины начинают рожать детей. Не смогут ведь, честное слово, не смогут. Бог же, пишет слушатель, не подписавшийся, Бог ожидает от нас любви. «Если я имею дар пророчества, а любви не имею, то я ничто». Так написано в Евангелии. Это мы говорили с вами о том, как пророчества работают, действуют в современном мире. Он не просто ожидает от нас любви, и здесь важная вещь, он еще и дает нам эту любовь. Приведу вот какой пример. Например, понятен любому студенту или тому, кто еще помнит свои студенческие годы. Были преподаватели, которые всегда очень много требовали, но предварительно ничего не давали. Ну, или давали существенно меньше, чем они требовали. У одного из таких преподавателей, я помню фразу, которая меня выводила из себя. «Но ведь вы должны это знать». И возникает вопрос, откуда? И почему он решил, что мы должны это знать? Он об этом в лекциях не говорил. В учебнике это написано не было. Мы не можем знать всего. Одна из серьезнейших проблем наших отношений с другими людьми, когда мы начинаем требовать то, чего сами не дали. Так вот, интересная вещь про Бога. Бог ведь не только требует от нас или ожидает от нас любви. Бог сначала дал нам еще большую любовь. Если бы было не так, мы бы были подобны сиротам, которым говорят, слушай, тебе 18 лет, что ты так ненавидишь весь мир? Ты вообще-то должен этот мир любить. А как он его будет любить, если он не видел никогда настоящей любви? Бог, да, действительно ожидает от нас того, что, в частности, дары Божии будут проявляться в любви. Но при этом Бог также дает нам еще большую любовь для того, чтобы эти ожидания были реальными. Пишет Лена тоже. Можно вопрос по истории с исцелением и 15 годами жизни царя? Вы аргументированно говорили, что лучше бы у царя этих дополнительных лет жизни не было, так как он сделал неправильные поступки. И с этим трудно спорить. Тем более есть ссылка на схожий вывод в книге «Паралипоменон». Вопрос. А ведь это же Бог дал ему эти 15 лет. Разве Бог не знал, как человек распорядится этим временем, и что родится нечестивый сын и так далее. Насколько тут можно говорить о допущении Господом всех последующих событий? Или тут шанс, который Бог ему дал, а царь этот шанс не оправдал и сделал неверный выбор? Не знаю. Вот вы, Лена, вы озвучили несколько вариантов ответа. И я понимаю, что вы, если вы задумываетесь об этих вопросах, и вы пишете так глубоко, я понимаю, что вы верующий человек, вы христианка, и вы христианка думающая, читающая Библию, размышляющая, христианка, которой не все равно. Так вот, если вы начнете читать по этому поводу, если вы начнете слушать по этому поводу, если вы начнете слушать разных людей, которые тоже размышляли над этими вопросами, то все эти варианты вы услышите в их ответах. Кто-то скажет, да, Бог дал ему шанс, дальше выбор был за ним. Кто-то скажет, Бог просто допустил какие-то такие вещи, то есть он направляет, но в данном случае он допустил. Я склонен полагать, что бывают ситуации, когда мы просим, и не знаем сами, чего просим. Мы можем попросить чего-то такого, чего, возможно, нам просить и не надо было бы. Бог, в конце концов, нам это дает, и потом мы сами видим, мы сами выясняем, что это не было просьбы на благо, а на добро. Тут единственный момент с таким подходом, тут ведь не о просьбе чего-либо, а о просьбе дополнительных лет жизни и о просьбе исцеления. Сейчас скажу вещь, которая очень сложна, которая очень противоречива, Но я все-таки скажу. Да, скорее всего, у нас сегодня в конце эфира не будет времени почитать ваши письма. Мы сразу уйдем после нашего библейской нашей беседы сегодня. Вот. Но завтра мы почитаем ваши письма обязательно, потому что тут еще есть интересные вещи. И не все письма по почте пришедшие мы с вами разобрали. Вот. Но скажу вам вот как. Бывают ситуации, когда действительно мы просим об исцелении, мы просим, чтобы Бог дал человеку еще какие-то года жизни, а на самом деле время этого человека уже прошло. Ему действительно нужно быть с Господом. И мы просим об исцелении. Внимание, не обидьтесь, пожалуйста. Я вынужден об этом сказать. Мы просим об исцелении не потому, что это нужно тому человеку, который серьезно болеет, а потому, что это нужно нам. Да, вот нам без него плохо. Задумайтесь об этом. Человек идет к Господу, а мы говорим, не-не-не-не, останься тут еще. Вот побудь тут еще немножко в этом мире. Есть всегда вопрос, его сложно задать, он за эмоциями тут прячется, да? Что? Это тебе будет здесь лучше? Или вопрос о другом? А как же я без тебя буду? И вопрос, а как же я без тебя буду, конечно, вполне понятен, да? Вот жена, оставшаяся без мужа, муж, оставшийся без жены, дети, оставшиеся без родителей. Но где-то приходит момент, когда мы говорим, Господи, вот ты-то со мной, дай мне этого человека отпустить, если действительно твоя воля его забрать к себе. Вот эта история, она отчасти тоже здесь имеет место, хотя, опять-таки, я вернусь к тому, что я уже сказал, действительно, по-разному на этот вопрос отвечают, и все эти ответы вы можете в христианских источниках услышать. Я напомню, что мы сегодня читаем с вами первую книгу Паралипоменон. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также через те группы, через те страницы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Наша основная группа — это группа по страницам Библии. Она есть в ВКонтакте и в Фейсбук. Подписывайтесь, пожалуйста. Завтра начнем с чтения ваших писем, а пока помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь для нас Твое Слово. Ты ведешь нас, Ты благословляешь нас, Ты направляешь нас рукою Своею. Да будет слава Тебе, Господь, вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 457-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к первой книге Паралипоменон. И в прошлый раз мы читали родословную, читали большую генеалогию. Мы сейчас вернемся еще к этой генеалогии, которая занимает, собственно, первые 8 или даже 9 глав книги Паралипоменон. Раньше мы читали с вами историю с точки зрения человека. Именно такому изложению были посвящены 1, 2, 3 и 4 книги царств. Теперь перед нами история с точки зрения Бога. И вот мы с вами увидим некоторые перемены, мы с вами увидим некоторые новые оценки и акценты. Мы увидим, как Бог смотрит на ту историю, которая перед нами разворачивается. Некоторые вещи акцентированы, подчеркнуты, а что-то не упомянуто. Ну, например, когда мы с вами будем читать про Саула, вы помните, сколько глав было в первой книге царств про Саула? А в книге Паралипоменон про его жизнь и служение только одна глава. Больше он не удостоился. Когда мы с вами будем читать про Давида, мы увидим, что у Давида был грех, один грех, который упомянут в книге Паралипоменон. Этот грех не грех с Версавией. Это грех в том, что он решил устроить перепись. Я думаю, нас это еще удивит. Мы до этого дойдем, поговорим, почему. Но вот, как я уже сказал, первая книга «Паралипоменон» начинается с генеалогии, с родословной. От Адама до детей Израиля в тот момент, когда их увели в плен. И вот, собственно говоря, результат, итог этой генеалогии, этой родословной, мы находим в 9 главе, 1 стих. «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон». На самом деле это поразительный стих, это невероятное заявление, это настоящее откровение. Дело в том, что в храме, в Иерусалимском храме, можно было посмотреть родословие этих людей, этих народов, родословие каждого из колен. Бог дал им эти сведения, чтобы они знали, откуда каждый из них происходит. После того, как Израиль был уведен в Ассирию, началось ассирийское пленение, а Иудею увели в Вавилон, вавилонское пленение. Проходит время, а иудеи возвращаются из плена, восстановление храма, и эти родословия сохранились. Мы об этом знаем, потому что потом в книге Эздры и в книге Неемии мы будем читать дальнейшие родословия. То есть они как бы дописывали, они продолжали эту историю. Интересно, что и во времена Иисуса Христа, скорее всего, были эти списки. То есть можно было прийти в храм, и там такая, ну, современным языком говоря, книга учета. Во времена Матфея и Луки, каждый из которых описывает родословную Иисуса Христа, Матфея 1 глава, Луки 3 глава. Так вот, и в их времена можно было пойти и проверить эти родословия. Интересно, что против христиан выдвигали множество разных аргументов. Но в первые века христианства никто, в том числе и со стороны иудеев, не высказывал сомнений по поводу родословной Иисуса Христа, приводимой в Евангелиях. Да, в 70-м году, после разрушения храма, эти родословия были уничтожены. Но вначале, в это первое и самое напряженное время, все ведь можно было проверить. И если бы были нестыковки, по этому поводу обязательно кто-то сказал бы что-нибудь. Никто ничего не сказал. Почему так важно было сохранить родословие? Потому что Богу было очень важно показать семью Иисуса Христа. Мы с вами имеем как бы две родословные. Первая родословная – это родословная по Адаму. Но в семье Адама, через семью Адама, мы получаем грех. Отношения наши с Богом утрачены. И всякая попытка восстановить эти отношения самостоятельно превращается в фарс, превращается в что-то вроде карикатуры. Мы начинаем соревноваться, у кого родословное красивее. Однако, как в прошлый раз мы уже сказали, в родословных мы все на самом деле равны. Мы в равной степени грешники. В Адаме таким образом нам не светит ровно ничего хорошего. Но у нас есть надежда во Христе. И вот генеалогия Иисуса Христа, родословная Иисуса Христа, может быть восстановлена, прослежена. Есть первый Адам, есть последний Адам. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». То есть это не какое-то самовнушение, самообольщение, это не самовозвеличивание, самолюбование за счет родословных. Это настоящая жизнь. Вот зачем дается это родословное. А дальше в 9 главе продолжается родословное, но продолжается она с акцентом на колено Левия. 2 стих. «Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи». То есть получается, что первые из израильтян, упомянутые здесь, были левитами, священниками. Кстати, я напомню, а те, кто слушал наши прошлые передачи, и так помнят об этом, что далеко не все левиты были священниками. Левиты так или иначе занимались служением, но священство принадлежало семье Аарона. Соответственно, более узкое подразделение, если хотите, внутри колена Леви. А дальше говорится о слугах, о рабах, которые обслуживали храм. Третий стих. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, ну и так далее. Тут, соответственно, говорится вот полная такая родословная этих людей. И получается, что были разные люди, у каждого из них были свои служения. И среди прочего, говорится здесь о певцах, говорится о музыкантах, о том, у кого какое было служение. У каждого из перечисленных здесь было свое служение в храме. Расписано здесь очень подробно, например, 17 стих. А привратники, и дальше говорится о привратниках, которые вот служили в храме, 18 стих. «И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных». То есть каждый человек посвящен своему определенному служению. 22 стих. «Всех же выбранных в привратники к порогам было 212». Ну и вот опять идет такая вот четкая градация, такое разделение. 25 стих. «Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии 4 начальника привратников». Ну и так далее. То есть очень все подробно. Ну и в самом конце 9 главы начинается разговор о семье Саула. 44 стих. «У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела». И мы постепенно подошли к семье Саула. И вот мы переходим к 10 главе. И тут перед нами впервые серьезное различие между книгами царств и книгой Паралипоменон. Я напомню, что слово «паралипоменон» означает «опущенное», «пропущенное». То есть тут как бы дается и другая сторона. Есть такой судебный принцип, да будет выслушана и другая сторона. Так вот, если в книге царств или в книгах царств подробно говорится об истории Саула, то в книге «Паралипоменон» здесь всего одна глава об этом. Почему? Да потому что о жизни Саула подробно говорится в истории человеческой. И то, что подробно описывается в человеческой истории, у Бога доносится очень коротко. Почему? Потому что эти люди, важные с человеческой точки зрения, по большому счету отвернулись от Бога. Мне интересно, если посмотреть о нашей истории, о тех, кто сегодня кажется известными людьми, о тех, кто кажется популярными людьми, кто из них будет удостоен, или скорее так, кто из нас будет удостоен места в Божьей истории. Вот с одной стороны книга человеческая, с другой стороны книга Божья. Да, кстати, я отлично понимаю, что сейчас кто-то из тех, кто нас слушает давно, скажет, ну как же книга человеческая? Ведь это же богодухновенное священное писание. Разумеется, и с этим никто не спорит. Однако Бог доносит до нас две разные точки зрения. И читая книгу «Паралипоменон», мы не можем уйти от этой мысли, потому что действительно история излагается иначе. Так о чем же 10 глава? Какие из дел Саула избрал Бог чтобы сказать именно о них. В 10 главе подробнее всего говорится о смерти Саула. А теперь я думаю, что вы вспомните, а те, кто не вспомнят, найдут на сайте или где-то в соцсетях наши прошлые беседы. Читая первую и вторую книги царств, мы подробно говорили о том, кто убил Саула. Мы пришли к некоему выводу, но сказали, что обязательно вернемся к этому вопросу, когда дойдем до книг Паралипоменон. Так вот, давайте напомним эти события. Его смертельно ранил филистимлянин. Вы помните, что Саул смертельно ранен? Он просит своего оруженосца добить его, потому что он отлично понимает, что ничего хорошего от филистимлян его не ждет. Оруженосец отказывается это сделать, он не поднимает руку на Божьего царя. Саул падает на свой собственный меч, и тут история зависает, потому что приходит амаликитянин, видит сложившуюся ситуацию, и амаликитянин приходит к Давиду и фактически говорит, что убил Саула. Этот амаликитянин отлично понимал, какая вражда между Давидом и Саулом, и ожидал, очевидно, какого-то вознаграждения. И, как вы помните, кончилось это все для амаликитянина весьма и весьма печально. Так кто же виновен в смерти Саула? Давайте начнем читать 10 главу. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуе, и погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне и Анафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. Сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. Пока вроде бы все совпадает с той историей, которую мы с вами видели в книгах царств. Скажу все-таки несколько слов про амаликитянина. Скорее всего, когда он пришел, Саул все-таки был уже мертв. И вот амаликитянин приходит к Давиду, зная, что Давид и Саул враги, он желает получить награду. Я вот не знаю, я колеблюсь здесь, что вот этот амаликитянин, он соврал или он правду сказал. Но в любом случае очевидно, что амаликитянин на самом деле не был виновен в смерти Саула. Если он придумал всю эту историю ради награды от Давида, то, скорее всего, он был просто глупцом. И за эту глупость свою, и за это вранье свое он поплатился.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возможно, и другая ситуация. Если действительно этот амаликитянин добил Саула. Но и в этом случае, с Божьей стороны, в Божьем изложении истории, он только инструмент. Амаликитянин не виновен в смерти Саула. Почему мы так говорим? А вот давайте посмотрим. 10 глава, 1 книга Паралипоменон, 8 стих. «На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. А теперь послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Мы подошли к самому главному, к 13 стиху. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Давайте разберемся с конца, с 14 стиха. Первый вопрос. Кто убил Саула? Я думаю, что не случайно в книгах царств вопрос об этом так и остается открытым. В книге Паралипоменон мы получаем окончательный ответ. Умертвил Саула Бог. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание здесь на то, что даже в русском переводе не слово «убил», а слово «умертвил». Интересно, что в еврейском языке, в древнееврейском, библейском еврейском языке существует 6 синонимов, которые можно переводить как «убить». Но эти синонимы имеют несколько разное значение. Знаете, почему Бог имеет право забрать жизнь? И знаете, почему только Бог имеет на это право? Потому что только Бог может дать жизнь. Вот никто другой, только Бог. Соответственно, и только Бог имеет право эту жизнь забрать. Именно поэтому здесь не убил, говорится, а умертвил. Если вы считаете, что человек имеет право забирать жизнь, то сначала покажите, как человек этот может жизнь давать. Только не цитируйте тот факт, что вот у нас ведь рождаются дети. Да, рождаются. Но жизнь-то ребенку, по большому счету, все равно даем не мы. Жизнь ему дает Бог. Если не верите, спросите у тех супружеских пар, которые пробуют иметь детей. А вот не получается. Итак, поскольку у нас нет возможности самостоятельно дать жизнь, у нас нет права эту жизнь отбирать. И в этой ситуации, в этом конкретном случае, 10 глава расставляет все точки над «и». Бог умертвил Саула. Поэтому вопрос о том, какова была роль амаликитянина, мы совершенно спокойно можем оставить открытым, и от этого ничего не изменится. Некоторым нашим оппонентам кажется, что пока на все вопросы мы не получим ответа, уверовать невозможно. Нет-нет, друзья, есть вопросы, на которые мы не получаем ответа, и это нормально, потому что ответом на них становится нечто более важное, нечто более крупное. Неважно, виновен амаликитянин или нет, важно, что Бог умертвил Саула. И второй вопрос. За что? За то, что Саул не взыскал Господа. За то, что он обратился к гадалке, к прорицательнице. И вот это обращение к прорицательнице было уже последней каплей, которая переполнила чашу Божьего гнева. Кстати, в связи с этим вполне понятно, почему Саул умер такой позорной смертью. И эта смерть столь четко, столь полно описана. Ну, потому что, знаете, иногда говорят, собаки — собачья смерть. Наверное, не совсем так. Но есть некая взаимосвязь. Фактически своей жизнью Саул презрительно отнесся к Богу. В результате Бог ровно с таким же презрением отнесся к Саулу. Саул умер за грех, который он совершил к смерти. За грех, который стал следствием того, что в свое время Саул отвернулся от Бога. Очень часто Бог и сегодня поступает, ну, не совсем так, как тогда, конечно, но получается немножко по-другому. Человек начинает с презрением относиться к Богу, и он оставляет человека в стороне. Он убирает его из своего служения. Он выводит человека или даже выталкивает человека на обочину. Я видел таких людей. Это пасторы, которые в какой-то момент сказали, что им не нужно, не интересно христианское служение, им не интересен сам Бог. И зачастую эти люди делают вид, что все в жизни у них нормально. На самом деле ничего нормального там нет. И знаете, один из самых больших, самых главных вопросов – это вопрос о том, кого вы слушаете. Саул пошел к прорицательнице. И 14 стих еще раз. «А не взыскал Господа». Кого вы слушаете? Вы слушаете голос Божий? Или вы слушаете голос, который звучит через людей? Вы стремитесь к Богу? Или вы стремитесь найти свое удобное место в этом мире? Понимаете, какая штука? Удобное место в мире порой бывает далеко от Бога. Можно оказаться на обочине духовной жизни, можно оказаться на обочине служения, и при этом по-мирски тебе будет очень удобно. Вот никто не трогает, вот никто не дергает, и сердце не болит, и душа не тревожится. Как-то один проповедник спросил у христиан, это была большая группа христиан, «Скажите, пожалуйста», — начал он, «вот болит ли у вас сердце? Есть ли в вашей жизни тревога?» И он остановился. И некоторые из этой группы стали говорить, «Не-не-не-не, Господь посылает нам исцеление, Господь посылает нам мир». А потом проповедник говорит, «Вы знаете, я еще не закончил вопрос. Болит ли у вас сердце? Есть ли в вашей жизни тревога за тех, кто еще не с Господом?» И слушатели так встрепенулись. Ну тогда, конечно, болит. Ну тогда, конечно, и есть и тревога. И, наконец, проповедник делает вывод. Он говорит, знаете, сейчас вы ответили правильно. Но вывод за каждым из вас. То есть каждый из вас должен посмотреть, что на самом деле в вашей жизни происходит. Можно очень удобно жить, но при этом оказаться на обочине служения, на обочине общения с Богом. Саул пытался все последние годы своей жизни, да я бы сказал, большую часть своей жизни, он пытался обеспечить себе удобное существование. Вот есть у него враги. Он с этими врагами пытается разобраться. Кстати, интересно, что среди его врагов были и филистимляне, и Давид. Странно, правда? И те, и другие с одной стороны оказались для Саула. Саул пытается сделать, чтобы ему было удобно. В результате оказывается в таком состоянии, когда он уже непригоден для служения. Когда уже непригоден для того, чтобы Бог через него действовал. А кого вы слушаете? За кем вы идете? С этим вопросом я и хотел бы вас сегодня оставить. В следующий раз пойдем дальше. Я думаю, что, кстати, в начале нашей следующей встречи мы нарисуем с вами такой планчик книги Паралипоменон, чтобы нам потом в этой книге не затеряться. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.